Слава Богу, мы снова перед Господом, и я знаю, что Бог по великой милости с нами сегодня, и все Его внимание, все Его желание направлено на то, чтобы как можно быстрее каждый из нас восхитил те обетования, которые Бог таким мучительным образом, таким страданием приобрел для каждого из нас. И я хочу делиться с вами местом Священного Писания. Начну с такого места, это Римлянам 12 глава, 12 стих. «Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Хочу обратить ваше внимание на словосочетание «утешайтесь надеждою». То есть это то, что должно нас утешать, то, что может нас утешить, то, что может нам помочь как бы подняться с новыми силами и идти дальше. «Утешайтесь надеждою». Мы понимаем, что надежда, когда она видит, она не есть надежда. Это состояние, когда ты просто имеешь Божье Слово, которое Бог тебе сказал. И блажен человек, который это Слово многократно перепроверяет внутри себя, и в своей жизни он его повторяет себе, и пытается как можно больше откровений получить на это слово, чтобы ему каким-то образом потом можно было утешаться этим словом. Потому что если Бог скажет что-то, такое определенное, и человек в это поверит, то он держится за него. И вообще надежда имеет такую огромную силу, как Писание говорит за Авраама, что он поверил сверх надежды. С надеждой, сверх надежды поверил в то слово, которое Бог ему когда-то сказал. Я даже прочитаю это место. Смотрите, это написано Римлянам в 4 главе 17 стиха буду читать. Даже выше прочитаю. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды». Видите, сверх надежды поверил с надеждой. Сверх надежды он с надеждой поверил. Через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Авраам поверил животворящему мертвых. Когда Бог сказал, что у тебя будет сын, и потомство у тебя будет, как песок морской, Авраам поверил в эти слова. И он получил, он сначала надеялся на это, что Бог сказал, когда-то это исполнится, и оно исполнилось. И Бог берет его эту надежду, которая у него была, надежду, и именно эту надежду показывает так, что он хочет у него ее забрать. «Возьми своего сына и принеси его в жертву мне». Ту надежду, которую сам Бог ему давал, той надеждой, которой он жил все это время, странствуя там по пустыне, Бог берет и забирает у него. И он сверх этой надежды, он бы мог сказать, как ты же мне сказал, ты же мне это предложил, обещал, и теперь ты говоришь уже совсем другое. что возьми, принеси его в жертву. Он знал, что Бог может и из мертвых воскресить, там написано в другом месте Писания, его сына. Он даже не сказал, что я верю 100%, что Бог воскресит его из мертвых. Он просто знал, что Бог может все. Сделает Бог, не сделает Бог. Я даже не думаю об этом. Я просто доверяю Богу. И вот сверх надежды, опять же таки с надеждой, поверил обетованиям Божьим. И потому только через это к нему пришли благословения, которыми он потом благословил и нас с вами. Это очень важные вещи, и я хотел бы снова сегодня напомнить о надежде, потому что Бог очень много об этом говорит, и я буду читать Писание, чтобы потом в конце подойти к тому, как нам все-таки утешаться надеждой. Смотрите. Римлянам 5 глава, с 1 стиха буду читать. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Мы получили доступ к благодати, в которой стоим. Благодать часто воспринимается как только что-то такое, ну, приятное и радостное, что, ну, такое благое даяние. Крест – это тоже благое даяние, и это тоже благодать. Это тоже то, что сделает нас, мы не только радуемся тому, что наши имена записаны на небесах, мы радуемся и от того, что у нас есть страдания, что нам надо терпение, что нам надо опытность, что через это все придет надежда. Так вот, страдания, терпение, опытность – это все благодать Божья, великая благодать Божья, чтобы дать нам будущность и надежду, чтобы дать нам что-то такое, что нас никогда не постыдит. Вы понимаете, человек, ну, не знает, как он поведет себя при каких-то, ну, сверх неординарных ситуациях, когда что-то начнет валиться у него, что он тогда будет делать. Но верующий человек знает, если у меня будет настоящая надежда, которая, ну, подобно Аврааму надежды, что даже все наоборот совершенно, а я все равно остаюсь человеком, который по-прежнему доверяет Богу и по-прежнему отдает Богу право делать то, что Богу нужно от меня. И, конечно же, смотрите, вот читаю еще места, или давайте даже я прочитаю это дальше. «Через которого верою и получили мы тот доступ в благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Надежда на славу Божию. «И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что в скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Это определенное обращение апостола Павла ко всем нам. Если ты хочешь иметь надежду, которая тебя никогда не постыдит, тебе нужно хвалиться абсолютно всем, что Бог дает, как великую благодать, которая нисходит на тебя, чтобы сделать тебя человеком, способным выполнить волю Божью. Вы знаете, очень мало людей в это верит почему-то. Потому что они смотрят на жизнь, смотрят на людей и говорят, ага, я вот там потеряю то, и я буду там презренный и глупый, и ничего, оно не сработает в моей жизни. Зачем оно мне нужно? Я лучше буду верить, ну, так шатко-валко, и идти таким путем, больше думать о том, чтобы мои интересы были сохранены, мои какие-то страхи были учтены и прочие всякие вещи. И человек таким образом, он как бы вот так манипулирует по жизни, где легче, где выгоднее, там он и проскальзывает, как говорят, между капель. Но Бог говорит однозначно, что если ты хочешь, чтобы у тебя была спасительная надежда, чтобы она не постыдила тебя в последний день, тебе нужно просто понять, Бог должен провести тебя. Бог должен совершить в твоей жизни все, что Он хочет. И, конечно же, в самые трудные моменты твоей жизни Он проверит, способен ли ты в это верить. И как только ты проходишь подобные испытания, Бог говорит так же, как вот Иисус Христос был испытан в пустыне, искушаем было дьявола, и когда он вышел из пустыни, написано, он вышел в силе Духа и уже пошел проповедовать. Так точно все последующие за ним. Если тебе нужна сила Духа, если тебе нужна, значит, надежда такая, которая тебя не постыдит, то тебе нужно понять, что нужно в точности пройти тем путем, который Бог наметил тебе, чтобы это был крест, который невозможно, знаете, уменьшить, как-то убрать на какое-то время, от чего-то избавиться. Все, что Бог посылает, пусть посылается и пусть приходит. Я открываю свое сердце и свою жизнь для того, чтобы только воля Божья была в моей жизни. Для чего? Для того, чтобы эта благодать Божья привела меня к тем драгоценным вещам, которыми я могу послужить здесь на земле людям. И, конечно же, после той благодати, которая приносит трудности, и крест, и страдания какие-то, придет другая форма благодати, когда Бог наполнит тебя силой и властью, и помазанием, чтобы совершать на этой земле дела Божьи. Смотрите, Римлянам 15 глава, прочитаю с 4 стиха. Или даже с третьего. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. И все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Вот здесь конкретное уже правило, которое помогает сохранить надежду. Смотрите, терпение и утешение из Писания – это две вещи, которые помогают сохранять надежду. Если вот ты занимаешься этим постоянно, вот читаешь Писание, допустим, ну, я прочитаю вам сейчас вот какое место – нравится мне, к примеру, вот Ефесянам, первая глава, 2 стиха. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением на небесах. так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей. Обращайте внимание на эти слова. Похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благости Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. В Нем и мы соделались наследников, был предназначен к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить в похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Него. И так дальше. Если читаешь эту, допустим, главу, даже ниже я прочитаю. «Посему я услышал о вере вашей во Христа Иисуса, о любви ко всем святым. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих под действие державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Вот когда вот читаем мы это утешение из Писания или обетование из Писания, мы читаем и понимаем, что у нас нету, и мы это исповедуем там, и уже не один год говорим, мы хотим, чтобы церковь, дом твой, была полнота, наполняющая все во всем. Мы хотим то, что на земле, чтобы соединено было с небесным, чтобы все, что мы свяжем, было связано на небе, и чтобы церковь была действительно, как грозная, как полки со знаменами. Мы хотим вот этого состояния безмерного величия, могущества Его в нас, безмерное величие Его могущества в нас. Это сказал Христос. Когда это придет в мою жизнь, то человек, которым этим занимается постоянно, человек, который страдает вот в этих вопросах, постоянно их перебирает в своей памяти, очень много обетований разных, таких сильных слов Бог оставил, да? «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут», я часто говорю, «чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это ты сказал. И вот здесь терпение, когда человек говорит, я знаю, что все равно мне Бог ответит, Он мне разъяснит, Он мне покажет, Он меня выведет на эту дорогу, я пойму, как это, как достичь этих вещей, как привести свою жизнь к тому, чтобы Бог действительно прославлялся, чтобы не только я, но люди вокруг меня видели, насколько это прекрасно, все то, что связано с Богом, насколько это правильно, Его действительно Слово, как Эдик сегодня читал, как великое богатство и всякие другие разные вопросы. И человек, вот, когда мы читаем притчу о десяти девах, мы видим, что вот одни дождались крика, вот жених идет, выходите ему навстречу. Дождались правильно. Вот их надежда не постыдила, потому что у них было. Бог делает же так, точно как с Авраамом. Уже нечего ждать. Уже все, как говорится, жданики прошли. Тело омертвело, Сара тоже уже не способна что-то рожать, и приходит Бог именно в этот момент. И это еще не все испытание, еще принеси его в жертву потом этого сына. И все это человек проходит, и остается у него вот эта надежда, что Бог знает, что он делает. Точно так было и с Иовом. Несмотря ни на какие обстоятельства, он говорит, я не понимаю, почему ты все это делаешь, что это, разъясни мне, покажи мне. Но я тебе верю, я знаю, что Искупитель мой жив, он восстановит меня. И вот такие слова он постоянно повторяет. Почему? Потому что есть надежда, потому что человек занимался вот этим выискиванием в Писании твердого основания. Почему я в это верю? Почему я считаю, что то, что я сегодня вижу на земле, церковь, это совсем не то, что написано в Писании? Да потому что я исследую Писание на этот предмет. Где могущество величия его во мне? Где величие его в доме его? Где и вот эти вот все, где постепенно собираются в терпение и в надежду, что Бог не может в этих вещах отказать, что следует ухватиться за предстоящую надежду, которая входит как якорь безопасный во внутреннейшее, за завесу. Надежда, в принципе, это совершенно не можно, конечно, вот зомбировать себя и такую ложную надежду выработать. Люди в огромном множестве придут и скажут, не твоим ли именем мы пророчествовали, многие чудеса творили, а он скажет, у вас ложная надежда была, вы сами себя обманули, я вас никогда не знаю. А правильная надежда, она основана на том, что Писание Бог открывает, и человек это расширяет внутри себя, добавляет этого масла, ищет этого запаса, которое хватит ему на все годины искушения, на все вот эти обстоятельства, которыми Бог его проведет. Невероятная судьба Авраама, и непонятно, почему он мог верить, почему он мог настолько доверять, даже вот просто, ну, он же мог сказать, а вдруг это уже не Бог, а вдруг это мой уже старческий маразм, я где-то что-то услышал. По всей видимости, он даже Саре ничего не мог сказать, потому что, ну действительно, кто ж на это серьезно обратит внимание, что Бог такое говорит? Он, однако, вот что-то имел внутри очень ценное. И если ты действительно терпением и теми местами Писания, которые тебе говорят о цели Бога, о желаниях Бога, сохраняешь эту надежду, это значит, что ты постепенно ее внутри себя увеличиваешь. Этот якорь, если он раньше, допустим, просто там держался, то он уже крепкий становится, зацепился основательно, и уже ничего нельзя сделать с тем, что ты все равно пойдешь туда за завесу куда приглашает тебя Господь Бог. Давайте еще одно вот римлянам я еще хочу прочитать, где я читал только с 13 стиха. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Видите, это тоже указание, как человеку обогатиться надеждою. Во-первых, чтобы вы во всякой радости и во всяком мире от силы Духа Святого обогащались надеждой. То есть, если ты, к примеру, не имеешь утешения от того, что вот как я читал это место, утешайтесь надеждою, да? Если ты не умеешь утешаться надеждой, конечно, у тебя и радости не будет, и мира не будет у тебя. И Дух Святой не сможет тебя, значит, обогатить надеждой, как написано в Писании. Поэтому, если хочешь быть богатым надеждою, чтобы она была непоколебима, значит, надо много упражняться в том, чтобы утешать себя надеждой. У тебя достаточно слов, достаточно откровений для того, чтобы садиться и говорить себе самому, чего ты ожидаешь, что обязательно должно случиться в твоей жизни, для чего ты живешь. Особенно, когда тебе трудно, особенно, когда тебя атакует враг разными обстоятельствами. Ты садишься и говоришь, не всегда так будет. Я не отойду от этой надежды, я не отойду от этого упования, потому что мой Бог обещал мне это. Он не обещал мне это от того, что я буду хороший и правильный. Он мне обещал это только по одной причине, так же, как и Аврааму, он сверх надежды в это поверил. Он отдал этому свою жизнь и сказал, как бы ни было, что бы ни было, а вот это то, к чему я хочу идти и чему я хочу отдать всю свою жизнь. И я знаю, что вы это знаете хорошо. И, конечно же, еще одно место прочитаю. Вот смотрите, 2 Коринфянам, 3 глава, почитаю 6 стиха. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славой служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Имея такие обетования, мы должны действовать с великим дерзновением. Вот просто, сохраняя терпением и Писанием, сохраняя надежду. Вот ты читаешь Писание, и ты смотришь. Ну, вот здесь написано, лицо Моисея сияло, ему нужно было покрывало надевать, чтобы никто не видел славы приходящей. Вот она пришла, побыла, и постепенно меркнет, меркнет, и потом лицо стало таким, какое оно есть. Чем он говорит, неужели то, что будет постоянно, неужели оно не будет славнее, чем то, что есть у Моисея? Конкретное обетование, конкретное слово, за которое, как за якорь безопасный, человек должен зацепиться. Это ты сказал, покажи мне все пути, ведущие к этой жизни настоящей, к этой славе твоей. Не для того, чтобы там нарисоваться перед людьми. Пусть никто меня даже не увидит. Я хочу сам видеть это внутри себя. Твою божественную славу, твою красоту. А там уже как ты распорядишься. Захочешь ты, чтобы люди это видели через меня. Пусть будет так. Захочешь, чтобы я был гонимым странником, то пусть будет так, это не вопрос. Я не ищу через твои обетования себе славы. Я хочу, чтобы была твоя воля. Но это ты сказал, и значит, это должно обязательно быть внутри меня. И вот когда ты это исповедуешь, и, ну, как бы к этому относишься весьма серьезно, что я не хочу прожить свою жизнь на каких-то глупых обещаниях. Я не хочу жить, ну, знаете, наивной какой-то детской верой, когда ничего на самом деле не работает, никакой славы Божьей нету, а я буду ходить кричать: «О, мы в славе Божьей! О, мы там где-то... кто-то от рака исцелился, еще что-то такое». Мы видим здесь действительно состояние пребывающей, постоянной красоты, величия, которое должно открыться в нас. Жизнь самого Иисуса должна открыться в нас. И поэтому мы забрасываем эту надежду, этот якорь, и держимся за нее. И утешаем себя этим, что Бог не может, потому что там ниже как раз это и написано, что в двух непреложных этих вещах Бог не может солгать. Это не совсем хороший перевод, но смысл здесь такой, что Бог не может тебе в этом отказать, если у тебя действительно настоящая надежда, основанная на Писании, которой ты утешаешься и за которую ты держишься. И это то, ради чего я живу. Я хочу быть действительно носителем, источником твоего света, чтобы не просто жить самому, блаженствовать, а чтобы светом твоим можно было озарять многих и многих вокруг меня, находящихся во тьме. И, конечно же, в этих вещах Бог никогда не откажет человеку, и у человека надежда. Как происходит? Что происходит? Хоть даже сына, скажет, там, принеси в жертву, и все мозги переворачиваются наизнанку, а человек продолжает верить. Почему? Потому что он насобирал этого масла. Он с этим ходил не один день, он это исповедовал, он как бы вышкалил внутри себя эти истинные ценности бытия, когда он знает, ради чего он живет, он знает, к чему он стремится, что он исповедует пред Богом. И вы знаете, я уже говорил не раз, я немножко крикливым голосом, нехорошо это, наверное, это наша пятидесятническая привычка, но... Я не раз, вот когда мне тяжело, да, и когда что-то непонятное, вот, ну, сильно что-то запутывается, закручивается так в разные стороны, ты вот просто садишься и начинаешь, вот как сито такое, я представляю, у нас раньше вот в Советском Союзе стройку, когда делали, песок привозили с камнями, и потом этот песок просеивали через сито, кидали вот так лопатой, и просеивали этот песок, потом уже мелким там они мазали, там штукатурили. И вот подобно вот этому я сажусь и делаю так. Я беру какую-то лопату чего-то, ну, духовного из Писания, и я бросаю его на такое сито. Просеиваю, проверяю все тонкости, просматриваю. Может быть, я это делаю ради каких-то моих целей. Может, я здесь слишком наивный. Может, это кто-то меня просто накачал какой-то информацией. И я даже не один раз я просею, потом опять это беру, опять его просеиваю, просматриваю. И люблю на это тратить время. Люблю тратить время, чтобы перепроверять, верю ли я, это моя вера или это что-то такое, что просто прицепилось ко мне, как говорится, паровозами, тащится за мной по жизни, я этим фигурирую, на самом деле это не есть смысл моей жизни. Так вот, надежда вот здесь вот и укрепляется, уже что тебе не скажут, как тебе не будут там уводить куда-то в сторону, не сможешь, потому что запаса слишком много. Ты дождешься этого крика. Вот, жених идет, выходите навстречу ему. Ведь что делает жених? Замедлил специально и замедлил до тех пор, пока не кончится масло у тех, кто недостаточно серьезно к этому относился. И это замедление по всему Писанию определено, что прежде, нежели откроется Царствие Божие, он уходит в дальнюю страну на долгое время, дает своим рабам, значит, таланты и уходит на долгое время. Человек постепенно, как говорится, сам себе хозяин, хозяина нету, успокоился. И все, не закопал, чтобы никто не уворовал, вот тебе твое. А Бог говорит, нет, лукавый и ленивый, ты должен был пустить это в оборот. Ты должен, вот я тебе дал слова Писания, дай этим словам возможность стать якорем, чтобы они, ну, во внутреннейшее, за завесу зашли, чтобы все те естественные твои потребности остались где-то в стороне, а все, за что ты цепляешься, все, чем ты живешь, это то, что там за завесой, где святое святых, где настоящая жизнь в Боге, где настоящее Божье обетование. Слышите меня? Это истина, которую Бог предлагает нам. Потому что зацепиться за этот крепкий якорь, за эту цепь с якорем, это когда все остальное перестает быть твоими целями. Все, за что ты держишься, тот, кто, допустим, взялся за плуг и оборачивается назад, он неблагонадежен для царствия. Когда Бог говорит, что он неблагонадежен, значит, он никогда его и не введет в царствие. Он так и останется, оглядываться будет и соляным столбом превратиться. Потому что Бог сказал, вспоминайте эту женщину. Это может случиться с каждым человеком. Оглядываешься на какие-то другие интересы и не можешь что-то бросить. Где-то осталась твоя часть сердца, как у жены Лотова, осталась там в Содоме. Сердце, и она туда оглядывалась, так может быть и в нашей жизни. Поэтому, если ты вот занимаешься утешением Писания, если ты постоянно перепроверяешь свою веру, собираешь это, складываешь это внутри себя, никакие силы тебя не отвлекут, не собьют тебя, никакими путями никто тебя не уведет, потому что ты будешь подобен твоему отцу Аврааму, который эти все вещи сделал правильно. И смотрите, сколько он благословения принес земле. Даже представить невозможно. Это вообще стал отцом всех верующих. То есть мы верим с помощью веры Авраама. Авраам проложил дорогу. Авраам добился этого великого блаженства стать другом Богу и выполнителем его воли. И Писание называет его отцом веры. И еще несколькими именами, которые очень такие высокие. И мы оправдываемся, говорит Писание, в верном Аврааме через его веру. Это просто невероятно. Сегодня в мире там миллиард христиан, и все христиане, которые действительно верят в Бога, они от благословения Авраама взяли. Авраам на них поработал. Так же самое и мы, когда мы проходим этот путь, и вот сегодня самое время, я прочитал вам два места Писания, которые, ну, просто переполнены обетованием. Они настолько, ну, кричат ко всем нам, вот за что, зацепись, вот что тебе надо. Это же не пустые слова, это Бог сказал, что это должно прийти в церковь и что это должно прийти в твою личную жизнь. Это то, что тебя действительно сделает наисчастливейшим человеком на земле. Это то, что решит абсолютно все вопросы вокруг тебя, внутри тебя, вопросы твоих детей, вопросы все, что не есть. Все решится через то, что человек складывает свою надежду. Ведь Бог испытывает когда? Когда ты насобирал, Бог испытал, и Бог приходит. Он же сразу приходит, ему же нужен такой человек, который прошел испытания. Ты приходишь, допустим, вот в бывшем Советском Союзе, допустим, человек приходит после училища какого-то там технического на завод. И на заводе он учеником. Значит, там работает подмастерьем какое-то время. И потом наступает время ему дать там первый разряд. Уже не ученик, а первый разряд. Он проходит экзамены. Берется там, допустим, там уже старый работник, шефство над ним берет. И он идет по заводу и выполняет все процессы, на которых он потом будет работать, и сдает экзамены. Сдал экзамен, ему, значит, присваивает разряд, и так дальше он растет. То же самое, точно то же самое в Божьем Царстве. Ты проходишь обучение, ты проходишь какую-то практику, и проверяется твоя надежда, потому что надежда – это центр, понимаете, которая не должна постыдить. Надежда не постыжает. Вот еще тоже интересное место, что надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Это очень глубокое место. Я раньше его понимал не так немножко, но я смотрю на него, и каждый раз вот, ну, как бы глубже и глубже начинаю понимать суть этого места. Та надежда не постыжает, когда любовь пролилась в твое сердце. То есть Бог полюбил нас, когда мы были еще грешниками, там ниже следующий стих. Если мы, вот когда мы еще грешники, да, и Бог показывает, проявляет к нам свою любовь, да, и мы за эту любовь цепляемся, как за якорь безопасный, понимаем, что Он меня любит, Он не хочет, чтобы я не дошел, Он не хочет, Он не судит меня. Он не ждет там каких-то крутых результатов от меня. Он просто мне предлагает: поверь мне, я поведу тебя, я доведу тебя. И эта любовь, которую нам открывается в детстве, любовь, знаете, как взрослые родители любят ребенка, там, скажем, до 2 лет, вот эта любовь и ведет к надежде, которая не постыжает, потому что человек начинает понимать, что Бог меня не бросит, и вот что Он сказал мне, это точно Он сказал мне. Вы знаете, очень многие люди берут из Писания то, что им выгодно. Вот Бог сказал, что мы посажены на небесах. Это Бог сказал не всем. Это Бог сказал информацию о том, что кто-то уже посажен на небесах, чтобы все остальные тоже к этому стремились. Но есть места, которые Бог всем сказал. Вот Он сказал, если, допустим, мы оставили все и последовали за тобой. И Бог сказал: нет ни одного, кто бы оставил отца, мать, жену, детей, чтобы он не получил гораздо больше и домов, и отцов, и матерей, и в этой жизни, и в будущей жизни. То есть нет ни одного такого человека. Все, Бог меня любит, и я зацепился за надежду. Значит, что мне нужно сделать? Как мне нужно бросить там отца, мать? Как мне нужно там возненавидеть свою жизнь? Все, человек начинает копаться, чтобы ему получить несравненно больше, чем то, что он имеет в этом мире, потому что только так можно мир бросить, только так можно возненавидеть мир, когда ты получишь что-то большее. Если ты, как говорит Писание, что как мы оставляем старое? Когда мы узнаем лучшее, тогда мы старое бросаем. Если мы ездили, извините меня, на каком-то там запорожца горбатом, да, и вдруг нам предлагают ездить на Мерседесе, и мы сравниваем одну машину с другой и выбираем лучшее. Точно так же и здесь. Если ты оставишь это, если ты поймешь, что это неправильное, то ты получишь гораздо больше, чем то, что ты имел. А когда ты получишь гораздо больше, то, что ты имел, станет мусором для тебя. Это, действительные, как бы, истины Писания. Вы, наверное, уже устали меня слушать. Ну, еще немножко потерпите. Я надеюсь, что, может быть, вы дома еще переслушаете в спокойной обстановке, и что-то серьезное останется в вашем сердце. Но общими словами хочу сказать: займитесь, пожалуйста, этим, чтобы утешать себя надеждой. Если место Писания говорит о том, что ты можешь этого достичь, значит, хватайся за это место Писания. Более того, некоторые места Писания говорят о том, что ты обязан этого достичь. Тем более, хватайся за эти места, допустим, любовь не завидует, не превозносится, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине, всему верит, все переносит, никогда не перестает. Ух, сколько всяких великих и чудных обетований через это качество любовь. Господи, я знаю, что это существует, я знаю, что это не просто может открыться мне, это обязано открыться мне на основании твоих заповедей. Я должен полюбить тебя всем сердцем. Открой мне все пути, покажи мне, что мне нужно делать, чтобы это случилось в моей жизни. Блажен ты будешь, потому что у тебя будет не Писание не говорит, что к тебе придет результат. Писание говорит, что твое желание умножится, твое желание укоренится, твое желание, естественно, вот я не знаю, как вы, но я разговаривал с одним человеком, приехал к нему в гости, и он мне показывал свой дом. И он говорит, смотри, вот здесь я сделал это красиво. Я говорю, да, красиво. Все, у тебя так все продумано, интересно сделано. Он говорит, вот поверь, это вот Олин родственник. Он говорит, поверь, вот мы, когда женились с женой, мы садились и мечтали, какой у нас будет дом. И он немножко занимается там Леша там вот чертит там себе, Андрей Стариков. И он, говорит, что мы долгие годы проговаривали детали все. А вот тут сделаем вот это, а вот тут сделаем вот это. И все то, что мы постепенно набирали, там не такие условия, как здесь, и не такие деньги, чтобы это все сделать красиво, да? Но из-за того, что они приложили туда время и сердце, они действительно смогли это сделать. Точно так и здесь. Когда ты вот выбрал себе ориентир, каким я хочу быть в Боге, что я хочу, чтобы у меня случилось, как я хочу, чтобы моя жизнь оставшаяся прошла, с какими ценностями, какие результаты я хочу. И человек постепенно начинает набирать. Вот это было бы хорошо. А ну дай проверю, а хорошо оно действительно? Или это ради гордости? Проверил здесь, проверил здесь. А вот это, может быть, я просто хочу там быть великим и не столько великим для того, чтобы многим, на многих людей повлиять, а великим для того, чтобы себя там, ну, свои комплексы неполноценности как-то, ну, оформить так, чтобы мне легче жилось, что я не просто серая мышь какая-то, а какой-то все-таки большой человек, вот. И все это перепроверяешь, складываешь внутри своего сердца. И с каждым разом у тебя все четче и четче. Твое определение, твое место, которое... И Бог же сам, Он выталкивает тебя на твое место, на твое призвание. Он тебе открывает и с этой стороны, и с этой стороны. И фокус тебе наводит. Вот твоя точка, вот твоя будущность, вот кем я хочу тебя видеть. И прежде чем он в тебе откроет это, он уже тебя стольким научит правилам, столько подготовит в тебе опытности, потому что надежда без опытности не работает. Столько у тебя появится всяких знаний нужных именно для твоего будущего служения, что ты обязательно будешь приглашен Богом на пир. Еще раз повторю, что это долгий и трудный процесс. Уходит в дальнюю страну и раздает. И вы знаете, что в этой притче удивительно? Вот, во-первых, даже не говорит ничего там. Так, вот тебе там 5 талантов, давай, иди, пускай в оборот, и я когда приду, чтобы мне было 10 талантов. Не говорит. И дает полную свободу. Я тебя не подгоняю. Многие думают, что Бог будет, ну, как бы посещать, вот когда Он посещает меня, я, Господь, все для Тебя, только Ты, только Твоя воля. Не работает. Это моменты просто, чтобы инициировать в тебе желание зажечь тебя, да, чтобы ты начал этим процессом заниматься самостоятельно. Это вообще еще даже не старт, а достартовые, как бы, ну, такие боги, богопотуги на тебя. В идеальном состоянии, как в этой притче, он оставляет тебя одного, уходит в дальнюю страну. Это долгое время занимает и представляет тебе возможность самому, вот что ты будешь делать. Как ты оцениваешь хозяина? Вот как ты его оцениваешь? Ты его оцениваешь, я знаю, ты человек злой, ты, если я не буду делать, ты в ад меня отправишь, да? И ради этого я все сохранил, вот на тебе твое. А этот, никто ему не давал команды, он говорит, я буду вот это сидеть? Мне надо благо для хозяина принести. Мне надо пустить это все в оборот, чтобы хозяину была прибыль для его царствия небесного, чтобы люди от этого получили какие-то блага для Божьего дела, чтобы строилось. И это его добровольное решение. Никто его не принуждает. Всякие вот эти принуждения, давайте, братья и сестры, давайте любить, давайте трудиться, все это обязательно сопровождается какими-то стимулами. Вот будем трудиться, Бог нас благословит, и мы там в рай попадем, еще что-то. На самом деле это настолько должно быть внутренние позывы, которым не надо приглашать никого. Хорошо, кислые ваши физиономии вижу, настроение мне ваше нравится, потому что верю, что все-таки, хоть может быть один раз вы задумаетесь над тем, что стоит поутешать себя надеждой. Вот сесть и проверить свою надежду, во имя чего, для чего, кому это все нужно, и утешиться. А от утешения надежда укрепляется. Мы другое место читали. Мы должны изучением Писания и терпением утверждать, укреплять в себе надежду. Поэтому будьте благословенны. Молиться хочется с вами сегодня о нашей церкви, о тех трудностях, которые мы проходим. И я просил бы молиться дома, потому что, ну, у нас, насколько я понимаю, насколько мне открыто, мы находимся на финише наших, ну, как бы, всех обстоятельств, когда Бог переламывает внутри нас всякую гордость, всякое желание что-то делать для себя, всякое желание человеческих дел в церкви. Пусть все будет разрушено, пусть все будет изничтожено, только Господь пусть будет виден царем и владыкой на этом месте. Ради этого стоит строить церковь, ради этого стоит жить. Все остальное пусть идет прахом, потому что в этом нету никакой будущности. Ира там уже сигнал подает, что время мое пришло. Поэтому давайте мы встанем для молитвы. Господь милосердный, Владыка святой, благословенно Твое вовек имя. Я благодарю Тебя, что у нас есть святая возможность снова и снова предстоять пред Тобою. Я верю и знаю, что Ты смотришь на нас. Ты видишь нас, Ты судишь нас, Ты взвешиваешь нас, Господь, и все обнажено перед Тобой. Открываем свои сердца Тебе, Владыка Владык. И нуждаемся в Тебе очень сильно. хотим, чтобы надежда утверждалась, так как у Авраама она была утверждена, чтобы, проходя все обстоятельства жизни, мы четко знали, куда и зачем мы полагаем свою жизнь. Господь Иисус, это Твой дом, это место покоя Твоего. И нам не дай никакого покоя, пока место покоя не будет для Тебя, Владыка Святой. Это наша нужда, это наша цель. Ты должен быть видимым и прославленным в наших сердцах, в наших домах, в нашей церкви и по всему миру. Благослови нас, Отец, благослови и управь нашими сердцами так, чтобы все тленное, все порочное, все лукавое было обнаружено и Тобою изничтожено. Да будет имя Твое благословено, в Твои руки и под Твою власть отдаем наши сердца и нашу жизнь. Верим Тебе и надеемся на обетования Твои, которые Ты неизменно изольешь на нашу жизнь. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.